Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Я на прошлой неделе читал это Евангелие от Марка, и там этот момент, когда Иисус объясняет апостолам, что Сыну Человеческому надлежит много пострадать и в конце быть убитому. И там они все ему начинают возражать. И там особенно горлопанил Петр. И он его отвел в сторону и сказал, мол, отойди от меня, не искушай меня, сатана. И я так задумался, что, в общем-то, если вдуматься, что проповедовал Господь, но обычно считается, что он проповедовал покаяние во грехах. И это нельзя сказать, что он его не проповедовал, но проповедовал. Но вообще покаяние проповедовал Иоанн Креститель.
Да.
И за саму проповедь покаяния в грехах, за него бы вряд ли взялись так, чтобы его там распять решили, ну, убить решили. Потому что если вспомнить Иоанна Крестителя, то он вообще разговаривал там, к нему приходят там знатные люди, он говорит там, порождение ехидны, кто вас надоумел бежать от будущего гнева. И ничего, они терпели. Пока там дело не дошло уже за личные разборки, когда там этот царь Ирод женился на жене своего брата, ну, с которым он вроде бы ее отпустил по закону, там развод, все. А тот начал говорить, что ему так недолго не должно делать, причем как бы это настойчиво проповедовал, и у того заело это вот. Он его посадил в тюрьму, но и то он его не убивал, пока там это Ираида не решила с ним расправиться, которую это лично
заявил. Ну и посадил он его в тюрьму, наверное, все-таки по наущению жены, нет?
Не, ну просто он ему поручил личную репутацию. И, ну просто жена решила, что для него сидеть в тюрьме мало, потому что все равно напоминает, что он должен быть показательно казнен. И вот она подговорила свою дочку, чтобы она сделала этот финт. С тем, что удовлетворила царя своим танцем, а тот сказал, что все, что угодно исполнил, ну, по пьяни, все, что угодно исполнил, а тут она и потребовала голову этого крестителя. И вот, а что ж проповедовал Господь? То есть, а что ж они начали его заушать? То есть, он проповедовал, что приблизилось Царство Божие. И, собственно, вся эта ожидание Мессии было в том, что в нем придет Бог Мессии, или с помощью Мессии, и все исправит в этом мире, и что настанет его царство. Ну и по буквальному прочтению пророчеств Ветхого Завета, иудеи думали, что это царство, это будет, ну вот что во главе мира он поставит иудеев, все другие будут подчиняться как рабы, они будут всем править, как там господа, и когда он начал проповедовать, что приблизилось царство, плюс он эту проповедь подкреплял там чудесами, то народ возбудился. Вот, пророки за ним пошли, да, вернее, апостолы пошли, потому что, как бы, слова жизни. Но там не только слова жизни. Если вспомните, как там приходила мать этого и говорила, что вот в твоем царстве моих сыновей посиди по левую и правую, потому что они все думали, что это царство будет вот здесь. Вот.
Для них, да, это да. Земля. Да.
А тут он говорит, что нет, мое царство, вот когда его спрашивают, там, как царство придет, как его признаки, заметь, что оно приходит, он говорит, что оно не придет заметным образом, что будет тут или там, потому что оно внутри вас пребывает. Что это состояние вашего сознания. Я этого не понимаю, какие такие состояния. Вот оно, царство, вот царь, закон, все подчиняется. И апостолы, я думаю, ждали того же самого. То есть царство только... И поэтому они там припирались, кто будет. И когда он сказал, что не, ребята, не будет тут никакого царства, то они на него буквально набросились. И когда... Что начальство-то обозаботилось? Потому что... Народ возбудился, царство идет. А римляне это могли принять, ну вот, если царство идет, то кто царь? Царь Мессия. А что-то до римляне. А народ все время пребывал в состоянии это недовольства, там, какое-то восстание. Это проявилось позже, когда пришел так называемый это Бар-Кахба, это ложный мессия. И он сказал, что да, у меня сила от Бога, и я царство устрою у вас вот здесь вот. То началось восстание. И начальство очень боялось, что будет то же самое и здесь. Вот помните, когда этот говорит Кайфа, что лучше бы один человек погиб, да, может быть, мы как бы перетягиваем гайки, но лучше пусть один человек погибнет, чем весь народ пострадает. И когда его доставили Пилату, то основное обвинение было, это там ему пытались найти на этом, ну, на Синедрионе какие-то обвинения, что он там говорил, что он храм разрушит и в 3 дня восстановит. И, но основное у них все-таки было богохульство. Они боялись, во-первых, что по богохульству он наведет на народ несчастье. А второе, что он поднимет народ на восстание. И вот когда его спросили, ты ли сын Божий, он сказал, да, я сын Божий. И они с воплем, ты богохульствуешь, на него накинулись. Но само по себе богохульство, там, я знаю, за это могли камнями побить. Но что вот Синедрион, вот его больше волновал вопрос политический, чтобы не было восстания. И когда Пилат его допрашивал, то он его спросил, они говорят, что ты царь, что ты ему подбиваешь народ на восстание. Он сказал, что вообще-то царство мое не от мира сего. Потому что если бы оно было от мира сего, то мои слуги бы за меня подвязались, ну, мои сторонники. Ну и когда Пилат понял, что он к политической деятельности ничего не имеет, то он уже его хотел отпустить, но те его начали шантажировать. Вот, мол, типа, на него есть свидетельство, что он там подбивает народ, а ты его отпускаешь, ты враг кесаря. Ну и тогда Пилат заметался. Вот это, я уже об этом упоминал, хорошо вот эта книга Булгакова.
«Мастер и Маргарита».
Да, там вот
я только эти места и читала про Пилата, потому что
и,
там...
Да, и Пилат фактически... Вот там эта книга не о Иисусе Христе, это книга о Пилате, и о том, как ему Иисус Христос представился. Ну, какой-то бродячий художник, там, философ, маг и так далее. И когда его казнили, ну, вот они ожидали, что вот на него сейчас накинулись, а эти, ну, он проявит свою силу. Один там даже отрубил мечом ухо какому-то этому, а он сказал, что нет, мол, разойдитесь. Ну, и они разбежались, ну, как же так, да, действительно, никакого царства. И они после этого были страшно потрясены. И когда он воскрес и пришел к ним, они сначала жутко обрадовались, а потом решили, что вот, наверное, тут он сейчас свое царство и установит. И он, когда им сказал, что будет мое второе пришествие, он опять же, вот, царство Божие внутри вас. То есть, что такое царство Божие внутри вас? Это состояние вашего сознания. То есть состояние доброго и проистекающего оттуда истинного. А фактически, поскольку у вас доброго нет, это потом уже разъяснилось, то истина у вас возникнуть не может, что царство придет тогда, когда из насажденного у вас доброго, которое насаждается после покаяния, вспыхнет просветление, и вы увидите истину, как она есть. Вот она есть, это царство. Он им говорил, что вот когда меня, это вот, я буду вознесен и за собой привлеку многих. То есть, что я просветлю ваше сознание истинное, вот этой вот духовной, от небесного происхождения. От божественного, даже не небесного, а божественного. То есть, в нем будет истина божественного происхождения, и он небесной истинной одарит ангела Царства Небесного, а духовной истинной преобразует сознание всех людей, которые жили после падения, и до своих времен, и создаст царство духовное. Он же, когда разговаривал, он одновременно говорил и людям на земле, и духам, в мире духов, и ангелам. Это было только проповедь по соответствию. Вот. То, что мы имеем его притчи, например, которые он разъясняет внешним. Ну, внешним вообще было все закрыто. Но даже апостолам он их разъяснял по-человечески. А ангелам-то он их одновременно разъяснял по-ангельски. То есть он ангелам, вернее не ангелам, а людям, которые жили от древней церкви, разъяснял духовный смысл, а небесным ангелам разъяснял небесный. И тем это тоже не очень заходило. Вот я это место не нашел, но я слыхал, что вот есть такое место, что под конец его ставили даже ангелы. Потому что они не принимали этого духовного смысла слова. Почему? Даже небесные не принимали. Потому что их доброе еще не было достаточно очищено и просветлено. И вот когда он воскрес, то он просветлил Царство Небесное. Их очищенность, доброе в них вспыхнуло. Знаете, как в огне золото очищается, все сгорело. Оно стало действительно, оно из доброго божественного происхождения превратилось в них в доброе божественное. И, соответственно, для людей гения духовного, для ангелов, в смысле духов, они еще не были ангелами, были просто духами, он в них вспыхнуло, вот он исполнил их истину внешнюю, которая сама по себе не была истина, а только видимость истинного, он исполнил их своим духовным добром, или же благолюбием, и оно вспыхнуло, и или очистило их от всех зол, видимости и несовершенств и превратила в ангелов духовных или низвергла в преисподнюю, если они не подчинялись вот всем этим регламентациям своих религий мелким. И а людям, вот этим апостолам, ну они помнили, что он обещал, что вот он пообещал, что я приду снова. Но они так поняли, что вот он сейчас там где-то задержится, а вот сейчас придет и построит все то же царство здесь. Вот смотрите, это Иерусалимская община, они снесли все имущество. Ну, если он сейчас придет, то что нам там работать, в этом мире устраиваться нам не нужно. Мы все снесли деньги, будем эти деньги проедать, и вот он вернется и установит свое царство. Но опять же, они думали в материальном смысле. Так как сейчас те же свидетели Иеговы продолжают думать. И потом, когда мало того, что он не пришел, так еще и началось восстание, и они разбежались, Иерусалимская община. Но вот когда это пошло среди язычников, то пришло понимание, что вот он говорил, что там, где двое или трое будут во имя мое, там и я среди них буду. И я думаю, что вот внутреннее понимание у этой внутренней части было, что имеется в виду, что там, где добро, там и он будет. Вот помните, описывается, что они на языках говорили, что там были пророки, которые пророчествовали. Но все равно они ждали вот этого царства. Они понимали царство Божье как нечто чувственное. А когда они умирали и приходили в тот мир, поэтому вот это первые или самые нижние небеса формировались с самого начала не в ту сторону, потому что, опять же, они были людьми чувственными. Даже ставшие духами, они все равно мыслили чувственно. И под конец уже и ждать перестали. То есть, когда полностью выродилось, ушло все доброе, то это даже в поговорку вошло до второго пришествия. А оказалось, что он зримо придет, но придет к духам. Но, опять же, по их ожиданиям. Потому что, смотрите, ангелов небесных он постоянно просветлял из вот этого доброго божественного сущего, которое было в них. И ангелов духовных он просветлял из того доброго духовного сущего, или же благолюбия, которое было с ними. И в них никакой необходимости во втором пришествии не было. Они уже жили с ним в его царстве. А вот эти, они с ним не жили. В первом небе, они стали себе строить внешние небеса, которые они использовали внешние истины. Вот он говорит насчет Вавилона, ну, латинское слово, что когда Вавилон возник, это вот был сначала апостольская церковь, а Вавилон возник вот когда было, ну, уже фактически он начал зарождаться до Никейского собора, но он оформился на Никейском соборе. И что те, кто пребывал в Вавилоне, они сначала пребывали в свете истины. То есть они знали истины. То есть почему Люцифер, звезда, упавшая на землю, то То есть изначально это была звезда. Они пребывали в духовно-природном постижении истин, веры. Но так как в них жило стремление править через эти истины, подчинять через истины себе других, то есть если вот иудеи верили, что Бог придет и их всем подчинит природно, да, ну через административные меры, то Вавилон начался с того, что те уже поняли, что административные меры не проходят, но они решили тогда эти административные меры сами создать, то есть типа мы находимся в этих истинах, а через них подчиняемся других. Сначала они входили в истину, радовались, а потом в нем была любовь к собственному, а эта любовь хочет всем править, то есть любовь власти. И они построили вот этот Вавилон, римскую церковь, построенную на, ну не только римскую, собственно, даже и православный это был этот Вавилон, потому что там просто, так как им государство не давало сформироваться в теократию, то это шло на уровне простых батюшек. Они подчиняли себе верующих. То есть греческая церковь правила более осторожно через убеждение. А римская церковь в результате это конвертировала в административное могущество. Когда она заявила, что им принадлежит всякая власть, когда они императоров подчиняли тем, например, что угрожали, что они объявят их подданных проклятыми, те не будут получать причастий, крещений, жениться, и тогда они их сами скинут. То есть они конвертировали убеждательную силу в административную. В греческой церкви просто очень сильная имперская власть не дала этому проявиться. А так как в Италии эта власть рухнула, то там эта церковь постепенно на себя и стала вот подлинным Вавилоном. Не только убеждательным, но и административным. То есть все еще было ожидание. Ну и они фактически это Царство Божие со своим правлением и построили в том мире вот это первое небо. То есть то, что бедные иудеи не ожидали, что им будет в мире материальном, то они реализовали в мире духовном. Но на ту же тему. То есть материальное подчинение, там у них были органы принуждения, темницы, как описывает латинское слово. И вот когда пришел страшный суд, и Господь опять же, то есть Царство Божие пришло внутрь их, вот те истины, через которые они правили внешние, вдруг исполнились в сознаниях всех в том мире божественного пришествия, и Господня добрая духовно-природная исполнила их, и оно вспыхнуло, и оно первым исполнило все в сознании Эммануила Сведенборга. То есть вот в нем оно исполнило. Он ходил, эти горящие угли разносил как по тому миру, так и по этому. Но в этом мире они были не такие, ну они просто знания. А в том мире они были ведания. Как он описывал, как был там вот этот город, и он ходил, проповедовал, что если они покаются, то они погибнут, а они над ним смеялись. И потом он лежал на улице, они своими наваждениями довели его до такого состояния, что он лежал на улице как мертвый, и они ходили, пинали, и говорили, видите, он говорил, что мы погибнем. А потом, но ведь истина в сознании у всякого человека, и особенно духа, это ассоциированные с ним ангелы. То есть вот говорится, что человек имеет личную жизнь от демонов ада, а ангел его от этого отвращает. И у духовных ангелы обитают в его рассудочной части. Вот из рассудочной части они его воздерживают от зла. И они дают ему возможность мыслить рассудочно и логически, и вообще хоть как-то мыслить. Он в состоянии быть вылительно в зле и в то же время мыслить по истинам, даже если это истина чисто природного плана. Даже если это истина чисто естественно-научная, все равно он мыслит ими только потому, что имеет связь вот с этими ангелами. Это как бы часть его сознания, но это сознание не его собственное, а оно на нем как бы надето. Вот почему, когда они пытаются ангелы духовные стать ангелами небесными, то они сбрасывают в себя вот эту корону мышления рассудочного и начинают мыслить дьявольски и проваливаются, потому что да, их воля рождает их мышление. И вот точно так же было и тогда, когда Господь пришел своим вторым пришествием, на уровне природно-духовном, вернее, духовно-природном, Он наполнил их вот эти короны постижением истинного, и они им начали печь. То есть их рассудочное в них пыталось подавить, их ложное и злое, и тогда они или избавлялись от ложного и злого через опустошение, и тогда выходили к небу Нового Иерусалима, оно в них, вернее, воцарялось. Или наоборот, они эту корону сбрасывали и уходили в преисподнюю. Вот так вот осуществлялось второе Господнее пришествие. Но он наполнял через истину то доброе природное. Вот если они были просто в истинах, но у них не было доброго природного. То есть доброе природное само по себе никакое не доброе. Но это то основание, которое может из истинного сущего быть обращено в доброе духовное. То есть, когда человек любит истину ради истины, а не из стремления использовать ее для каких-то своих природно-чувственных целей. Вот все определяет цели жизни человека. И в том мире произошло полное разделение. В небеса вошли только те, которые хотели жить в служении ближнему. В данном случае не по личности, а по исполнению своей должности. Вот когда человек начинает находиться в исполнении своей должности по благолюбию, а Судмур дает пример, скажем, какой-то чиновник, вот он хочет, тут открывается должность более высокая, это возможность управлять другими. Но тут выясняется, что есть более талантливый администратор, который эту должность исполнит лучше. И если этот человек от цели злые, он хочет получить эту должность, чтобы управлять другими, то он постарается сделать все, чтобы не допустить этого любыми методами более талантливого. Ну, как у нас в мире это происходит, это очевидно. А если он пребывает в благолюбии, то он оценит, он будет думать о исполнении должности вне своей личности. И если он поймет, что этот будет исполнять эту должность лучше, то он добровольно уступит ему это место. Вот я в качестве примера всегда приводил историю, которая случилась в Латинской Америке, когда она освобождалась от испанского господства. И там было два руководителя. Чиг этот Боливар и другой, я забыл его имя. И они были равноценны. То есть один поднял одну часть Латинской Америки, другой другую. И вот шла война с испанцами, и они встретились. И Боливар сказал, что должен остаться кто-то один из нас. И второй должен не просто им подчиниться, он должен уйти, потому что он будет постоянно создавать, ну, для своих сторонников ощущение, что они не получили того, что они получили. И тогда этот второй человек оценил, что Боливар более пригоден. Сказал, я ухожу, сказал своим сторонникам, безоговорочно подчиняйтесь Боливару. Сел на пароход, уплыл в Европу и прожил остаток жизни как частное лицо. Уже никогда не претендуя ни на какие, скажем так, плюшки от того, что он пол Латинской Америки поднял. Вот это ярчайшее проявление благолюбия. То, как это имеет в виду латинское слово. И когда на земле состоялось второе пришествие, то опять же, смотрите, христианская церковь ждала, что вот как сейчас видели Иеговы, это наиболее яркое оформление, кстати, вот этих ожиданий старохристианской церкви, что Господь придет, и тут на земле установит свое царство чувственное. Ну, те-то, когда приходили в мир духовные христиане, они устанавливали его там, где этих первых небес, а те, кто пребывали тут, все же ждали, что придет и установит. Скажем, тем, которые были в Риме, ну, им это и не надо было, у них уже было это царствие. Но остальные ждали, что он придет, наведет порядок, разгонит фальшивых священников, установит свое царствование. И когда Своденборг сказал, что вот то, что я вам проповедую, это и есть второе Господнее пришествие, потому что это было обещано, что он придет на облаках со всей силой и славой своей небесной, то имелось в виду буквальный смысл слова, который просияет откровением духовно-природным, То есть он просеял в его сознании, и из них родились научности. То есть в том мире это очищало, а в этом мире остались научности, которые называются латинское слово. И люди, которые потом, когда он ушел, когда остались его работы, ну, они по-разному понимали. То есть вот в этих работах, как мы с вами уже разобрали, четко сказано, что у Господа, что человек рождается в рассудочном. Вот там подлинный человек. А то, что пребывает в чувственном, это не человек, а его проявление. И, соответственно, мир чувственных проявлений – это не мир человечества. То есть человек в нем не должен жить, вот как люди древнейшей церкви. Они жили во внутреннем, но через внешнее. Но для них не существовало мира природного такого, как для нас. Они вместо земли видели основание своего сознания, проявляющееся в чувственных образностях. Вместо деревьев видели побуждения конкретные, которые из каких-то конкретных сознаний, из каких-то конкретных сознаний проявляются. И они жили в этой вот на другом уровне, во внутренней реальности. То есть они жили на уровне своего небесного рассудочного. Вот там был их человеческий мир. Вот там был их этот рай. А вот когда они из него выпали и остались только вот это вот люди, которые жили во внешней чувственной реальности, то у них появилась среда обитания. Материальный мир, который на материальной планете, материальные растения, материальные животные, живут на материальных минералах, и они в материальных телах живут среди этого, выходят, и в этих материальных телах они занимаются материальной религией. Ну, до Господнего пришествия это были религии, построенные на представительностях по соответствиям. Потом, после Господнего пришествия, это было богословие христианской церкви, не только христианской, это же было и все остальные религии, после этого переродились. То вот очень интересно на истории буддизма посмотреть, как буддизм как раз вот во время Господнего пришествия переродился из системы эзотерико-философской в положительную религию, в ламаизм, где произошла подмена. Потому что буддисты все-таки интересовали, ну, они как бы говорили, что все это сканха, все это внешняя реальность, это сансара. И что подлинное существование просветления, освобождения наступает на вот этих внутренних уровнях реальности. Это Будда проповедовал. Потом оно превратилось в обычную ламаистскую религию, где материальные ламы проповедуют материальным ученикам, и для них главное это материальная жизнь. Вот, на самом деле, буддизм был очень деструктивен для материальной жизни. А, скажем, известная история, когда, помните, талибы взорвали статуи Будды?
Да.
Так вот, там жило на этих землях совершенно какое-то другое племя. И оно приняло буддизм всем племенем. А когда люди не живут, вот люди древнейшей церкви, они хотя и жили на внутреннем уровне, но они жили через внешние действия. То есть у них самым высшим действием была любовь супружественная. То есть они внутренне, вот муж с женой жили, но они в том числе производили на свет природных детей, чувственных, то есть на чистом уровне сознания. И эти дети, следующее поколение, продолжали церковь, пока она не пала. А буддизм переводит полностью на этот внутренний уровень и говорит, что внешнее чувственное не имеет никакого значения, потому что это страдание. Если вы будете в чувственном внешнем, то вы будете в страдании. Вот люди древнейшей церкви, они во внешнем не видели страдания, потому что во внешнем, во-первых, они знали, что это все только изобразительность и по соответствиям, а во-вторых, они не пытались перенести, то есть продолжить свои удовольствия служения в вечность. Они понимали, что они ограничены, и что вечность – это те побуждения, из которых они эти делают служение. И что рано или поздно, что вот они должны отбросить тело. Они должны, дети, которые они рождают природные, тоже отбросят тело. И, соответственно, все, что они в этом мире имеют, оно не имеет для них значения. Потому что они тут не устраиваются, но они через это решают свои, так сказать, небесные побуждения превращают в небесно-природное или природно-небесное деяние. А буддизм сказал: уйди на уровень вот этого внутреннего царства, то есть вот будхи, состояние будхи, это состояние фактически недеяния. Это вот недеяние, это больше термин китайского вот этого, как оно называлось, кто-то забыл, из головы скачал, ну, Лао Цзи и так далее. Но смысл, то есть вот это была трагедия, что люди, которые понимали, что материальный мир не важен, что это только представление, ну, видимости, они объявляли их нереальными видимостями и стремились в мир реальности. И причем, да, люди, которые занимаются то ли медитацией, то ли грибов обилием, то ли еще, для них вот та реальность гораздо более реальна, чем это. Это четко видно на современном уровне. Там в этом в Штатах был такой доктор не Липс, когда, да, у меня что-то с фамилиями поганой сейчас стало. Ну, неважно, был такой очень известный доктор в Гарварде, который был психологом. Он брал от жизни все, что мог. Он получил хорошую должность, хорошую зарплату, хорошее положение, хорошую репутацию. Блудил на все это вот четыре стороны, что называется. То есть взял, питался лучшей едой, получал чувственное удовольствие в этом, ну, сексуальное, и наслаждался жизнью. А потом, когда ему все это начало надоедать, рано или поздно это все надоедает. Это тут кажется, когда человек голодный, что вот как до еды дорвешься и будешь жрать не переставая. На самом деле, когда у тебя все есть, оно тебе начинает постепенно поперек горла становиться. Ну, это как в том анекдоте об олигархе, который молится в своей частной часовне, что, мол, Господи, вот все, что я хотел иметь, я уже имею. Все, что я мог бы захотеть иметь, я могу получить. Даже то, чего я не хочу, я тоже могу получить. Поэтому у меня только одна к тебе просьба: Боже, не стань наркоманом. И в этом есть на самом деле, потому что вот те, которые крутятся на этом уровне, они наркоту потребляют потому, что им чувственное удовольствие уже становится поперек горла. Они перестают их удовлетворять на каком-то уровне. И вот они начинают искать сверхчувственных удовольствий. И вот этот доктор начал искать сверхчувственное удовольствие, нашел для себя сначала эти грибы мексиканские, потом ЛСД пришло, ЛСД самое эффективное из этих. Это выбрасывает человека в мир внутренней сверхчувственной реальности. И вот тут он начинает осознавать, что эта реальность, она действительно подлинная. И он тогда начинает метаться. Или он, потому что с одной стороны, как бы он вышел в сверхчувственную реальность, а с другой стороны, ну тут тот же надо детей кормить, например, там, зарабатывать, все. И вот эти, которые на грибах вышли, вот люди, которые выходят путем медитации, путем предварительного, ну, как буддисты, например, им все чувственно перестает играть какую-нибудь роль. Они живут подаянием. Ну, вот в христианстве было то же самое. Вот все эти отшельники, они все выходили так или иначе к этой сверхчувственной реальности внутренней. И они жили на подаяние. Потому что, ну, что им, вот, дал хлеб, там, съел и счастлив, укрылся чем-то. Главное, чтобы не замерзать. Их не интересовало будущее, они не заводили детей, жен, им некого было кормить. Сначала там они в пещерках жили, потом их согнали в монастыри, они в монастырях жили. Но так что те, кто подлинно входил в эту чувственную реальность, те не интересовались ни монастырским хозяйством. Ну, там в праздник чуть вина выпьют, и все хорошо. А те, кто этим не очень интересовались, те, наоборот, набирали в монастырях там имущество, все. Как там было в Петербурге такой монах, его называли Гедон нажил миллион, который ходил в башмаках с бриллиантовыми пряжками. Ну, эти просто присосавшиеся к этим всем идеям. Но я говорю не о них, а о настоящих. Те, которые лезли в администрацию, всякие там патриархи и т.д. т.п. Вот единственный был такой патриарх сербский, слыхали, нет?
Да, да.
Которого вообще не было имущества, который на работу на автобусе ездил. И вот он как-то шел, и едет священник на Мерседесе. И он остановился, увидел: давайте я вас подвезу. Тот говорит: не, вы знаешь, Бог с тобой. Он его не стал осуждать, не стал его проклинать, не стал это вот. Он на него с жалостью посмотрел и пошел дальше к своему автобусу. Вот это вот тот вариант, и такие варианты были. Такие варианты были и среди римских пап, и среди там греческих патриархов. Вот когда человек действительно вошел во внутреннюю реальность, внешнее для него перестает играть какое-то значение. Но смотрите, вот этот патриарх, ведь он мог бы исполнить положение в сербской церкви, но оно для него стало неважным. Это у буддистов есть такие архаты, это те, которые заботятся только о своем собственном просветлении, а не просветлении других. Потому что сила Божья принадлежит не только внутреннему, но и внешнему. Сказано, что вот у меня есть сила и на земле, как и на небе. Вся сила. И ярким примером такой силы можно взять римского императора Марка Аврелия. Вот Марк Аврелий, его называли философ на троне, он был стоиком. Он ко внешнему чувственному относился только как к инструменту. Он, в отличие от других там императоров, не устраивал буйных пиршеств, он ограничивался самым минимальным необходимым, но он не упускал из рук административную власть. Он выполнял свои императорские функции, восстанавливал империю, следил за сохранением справедливости. И вот это вот идеальное такое состояние, когда человек внутренний имеет административную власть, он не может построить Царство Божие на земле. Вот это вот было заблуждение. Винтер начался с того, не с того, что они хотели управлять людьми ради самого себя и обжираться там этими трюфелями. Они хотели установить Царство Божье на земле. Вот в свое время, когда крестоносцы взяли Иерусалим, тоже была идея установить в Иерусалиме Царство Божье на земле. Даже фильм такой был «Царство Божье», помните, про крестоносцев? То есть, что король будет не по наследству выбираться, что все крестоносцы будут служить, они будут жить внутренним, а служить людям внешним административно. Вот те же тамплиеры. Изначально они взяли на себя функцию, что они будут защищать паломников на их путешествие от побережья, там, ну и чтобы защищать их от нападений арабов. И они взяли на себя рыцарский обет, то есть у них нет никакого имущества, никакого семьи. Орден рыцарей из плена не выкупает, потому что рыцарь живет ради Царства Божьего. Попал в плен, значит, погибнет. Он, наоборот, должен наслаждаться. Он не должен попадать в плен, он должен наслаждаться гибелью в битве, потому что это ведет его к Царству Божьему. Но, опять же, там не было вот этой полноты, потому что у них не было семей, да? Потому что в идеале это когда у тебя есть и семья, и... Но ты используешь административную власть для того, чтобы насаждать тут справедливость, исполнять служение общественное, но не строить Царство Божие. Потому что Царство Божие невозможно. Потому что всегда будут оставаться негодяи. Всегда твои дети вовсе могут не последовать твоим путем, хоть ты их и вырастил. И он действует тогда по принципу, что я знаю, что надо делать, я исполняю то, что надо делать, а дальше то есть божественное провидение. Это вот как один из пророков ветхозаветных начал жаловаться Творцу, что, мол, я им проповедую, а они не обращаются, и они, никто меня не слушает. Вот ему отвечено было, а это не твое дело. Твое дело исполнять свое служение, рассказывать им истину, проповедовать. Яркий пример такого обиды пророческой, помните, Иона, который пришел проповедовать жителям Ниневии, что они погибнут во грехах. А те взяли и покаялись, и не погибли. И он с обиды, как же так, за кого они принимают? Я пришел сказать, что они погибнут, а они не погибли. Сказал, ну, так они же покаялись, правильно. Ты что ты хочешь? Главное, это было, чтобы они ушли от зла. Если бы они не ушли, то они погибли бы. И вот в новой церкви, когда человек приходит чувственный, он тоже постоянно стремится навести порядок, если уж не во всем мире, то хотя бы вот в своей организации, заставить всех жить, вот, то есть построить идеальную церковную организацию. Вот в свое время всеобщая новая церковь возникла, как на самом деле зачаток Вавилона. То есть мы построим идеальное Царство Божие. Но это Вавилон в его начале, то есть когда он еще весь в истинах. И они построили великолепную систему образования. Они думали, что они будут плодить детей физиологически, воспитывать их духовно, и в детях построится церковь, в которой будет существовать божественная истина, и все дети будут жить. Вот это будет новая церковь, Царство Божие на земле. Но там все-таки они действовали осторожно. Во всеобщей новой церкви они понимали, что люди не идеальны, что от детей можно ждать чего. Единственное, чего они не сделали, они не сделали систему самоочищения. Знаете, вот любая система, вот как организм человеческий, вот в него он поедает все, что не попало, в желудке все это разделяется. Желудок, кстати, соответствует миру чувственному, природному. Потом оно поступает в кишечник, все хорошее всасывается в организм, а все плохое выводится в виде экскрементов из организма. Вот, к сожалению, это не было продумано. А тут в Господне Новой Церкви они вообще с ума сошли. Вот если почитать первое начало вот этого Дегимилишвилир, они решили построить небесно-духовную церковь, то есть духовную церковь небесного происхождения. Они решили, что они дойдут до небесного уровня, поэтому у них было четко поставлено, что в церкви могут подниматься по, ну, занимать административные места только люди good standing, то есть хорошего поведения, то есть контроль. Причем на уровне доктринальном. То есть кто-то, скажем, вот епископ будет сидеть и определять твою степень твоего доктринального совершенства. И это будут не просто наши дети, это будет небо на земле. Что мы поднимемся вплоть до небесных состояний сознания. Вот они, ну вот это вот меня это просто потрясает, как люди ведутся вот эти небесные состояния сознания. Это почему? От зависти. Им их просто убивает мысль, что они не могут быть небесными, что есть вещи, которые недоступны. Это вот если взять из мирских, вот кто-то спокойно это вот переносит то, что он никогда не станет там миллионером, что он никогда не станет президентом или хотя бы премьер-министром или хотя бы депутатом. А он делает свое, вот, скажем, вот если он там, вот, как Сергей, ремонтирует аппаратуру, ему не нужно быть депутатом, чтобы ремонтировать аппаратуру. И он это спокойно переносит, что он не станет депутатом. А если бы он хотел стать депутатом, то он просто пошел бы там, занимался своими делами. И его это не напрягает, что он до конца своей жизни дорастет, и у него не будет там 10 миллионов гривен, что он не будет хозяином, что он не будет депутатом. Вот называется как бы смирение своим положением. А это вот на духовном уровне. То есть они не могут смириться с тем, что они будут, дай Бог, хотя бы духовно-природными ангелами вот в этом первом или нижайшем небе. И что радуйтесь, что вы хотя бы духовно-природным ангелом станете. А уж чтобы стать там небесно-природным ангелом, то вам нужно прыгнуть выше крыши. То есть это не сложно. Это всего лишь нужно смириться, подчиниться и жить постоянно внешним благолюбием. И когда ты войдешь в любовь, что ты живешь только ради других, вот ты сможешь стать небесно-природным ангелом неба Нового Иерусалима. Как бы это, вот это нам доступно. Но ты посмотри, что для этого надо сделать. Тебе, возможно, всю твою жизнь придется посвятить на служение другим. А готов ли ты на это? А уж тем более, вот была идея, что в нашей церкви будет, ну, в новой Господней церкви, будет непрерывное порождение доктрины и все более высокое. И мы будем воплощением, в нашей церкви будет уровень небесно-природный и природно-духовный, потом будет духовный, потом будет небесный. И что наша церковь будет вот этим вот органом, который будет порождать доктрину духовную небесного происхождения. На это были рассчитаны все органы, вот, например, административные. Вот был создан вот этот международный доктринальный совет. Подразумевалось, что туда придут люди, достигшие небесно-природной степени, и что они там будут порождать доктрину духовную, даже скорее небесно-духовной степени. И они там будут порождать доктрину небесно-духовную. Проблема заключалась в том, что когда они начали это порождать эту доктрину, ну, каждый был убежден, что моя доктрина, она подлинно небесно духовное от небесного происхождения. Но если другой порождает какую-то доктрину, другую доктрину, то не было выяснения. Может быть, моя доктрина частично права, а его частично права. Может, мы вместе, так сказать, образуем какую-то общую истину в разных частностях. А начались обвинения, что ты еретик, что ты это вот
да, погиб. Между кем? Между священниками?
Да, 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 между священниками. Так и не истребили друг друга.
Коллективного органа, да, обсуждающего, да, это не было, да?
Нет, так был орган. Но в этом органе каждый смотрел волком на того, кто не принимал его как абсолютную истину.
Угу.
Понимаете, вот если я абсолютная истина, то если ты должен мне подчиниться. А если ты мне рассказываешь, что ты знаешь какую-то другую абсолютную истину, то ты мой враг, негодяй, и я тебя должен как минимум игнорировать. И потом вот епископ стал, Одмер, и он тоже был убежден, что он проповедует вот эту абсолютную истину, и всех других священников вот так вот держал за горло. И когда он довел всех окружающих до степени озлобления, они просто его спровоцировали. Он подал, ну, просьбу в административные органы. Тогда Международный совет священников, при нем был только консистория. Это был совет, это был орган советов, то есть не административной власти. Но когда церковь создали, вот был совет директоров. И хотя епископ председательствовал на совете директоров, но директора выбирались и все же членами церкви. И он мог только до тех пор, пока он ими управлял, он имел там абсолютную власть. И когда он всех уже достал, он подал на рассмотрение заявку, он повысить в два раза своей секретарше зарплату. И это было мелочь. Но тогда сказали нет. Нет и нет. Ну, это провокация была. А епископ сказал, ну нет, так я тогда не буду преподавать в теологической школе. Он же думал, что он незаменимый, правильно? Что... Они сразу падут на колени, приползут к нему, дай нам на твои божественные истины, ну не божественные, скажем, небесные, духовные истины небесного происхождения. Они сказали, хорошо, ну значит, раз ты не в состоянии, ничего не в состоянии, не можешь, типа сил нет, хорошо, на пенсию, шмовык, и отправили его на пенсию. И все, и власть перешла к этому Международному совету священников, он из органа при епископе совещательного превратился в управляющий. Вот к чему привела вот эта вот идея, что церковь будет организмом живым, который будет вырабатывать вот эту вот доктрину. Потому что организация, вот есть церковь внутренняя, как говорит латинское слово, а есть церковь внешняя. И он сравнивает это вот как орех и его ядрышко, знаете? Вот церковь внутренняя – это ядрышко. А церковь внешняя – это оболочка, которая ее защищает от ударов со стороны. И в церкви внутренней, чем отличается церковь внешняя от церкви внутренней? В церкви внешней у людей внешние цели. Они озабочены организацией. Но организация членов церкви – это вовсе не организация церкви. Это не есть церковь. Церковь – это внутренний духовное состояние сознания. Это вот Царство Божие, которое внутри вас есть. И чем больше человек церковь, то есть чем больше в нем истинного происходящего от доброго, тем он находится больше во внутренней церкви. И его цели, хотя он может быть в церковной организации, занимать должность, вот как Марк Аврелий в свое время был императором, исполнять действия, но он их выполняет из внутреннего во внешнее. А в этой внешней оболочке она мертва, знаете, орех живой, ядрышко, а скорлупа она мертвая. Она костеневшая такое, это деревеневшая в данном случае. И они выполняют все дела, у них цели чисто внешние. Они ориентированы на общинные связи, они ориентированы на чувство вот этого, ну знаете, вот наша община. И они любят, допустим, латинское слово «внешней любовью». И они хотят его поддерживать, не хотят его распространять в мире, они хотят его печатать. Но у них из чисто внешней любви к нему, вот как к своему. Они его любят, потому что это ихнее. Они любят себя в церкви. А члены внутренней церкви любят церковь в себе. Но вот латинское слово говорит, это есть в божественном провидении, что люди действительно духовные, они меньше заинтересованы во внешних действиях. И поэтому люди, которые действуют из себялюбия, они внешние действия, руководствуясь внешней репутацией, заслугой, даже зарплатой, могут выполнять гораздо лучше, потому что они подогреваются любовью к себе. И это работает как на уровне, например, государственном, так и на уровне вот церковного управления. Единственное, что тут требуется, чтобы не разрушалась доктрина церкви. То есть доктрина, построенная на основополагающих истинах, которые относятся к жизни по заповедям. А тогда там может быть и злой священник, но если он активно это проповедует, даже если он сам где-то не живет по этим, но другие на него смотря будут качать головой, но следовать, вот если он блестяще учит, опять же почему? Потому что у человека духовного гения разделено его волительное и его рассудочное, то есть его мыслительное. И он может мыслить правильно, делать правильные выводы, но при этом его волительное будет побуждать его на действия и цели чисто мирские. Но из этого волительного он тем более лучше будет исполнять свою должность как распоряжающийся доктрины. Лишь бы доктрина, вот если доктрина правильна, то он ее будет правильно продвигать. А вот если ее сломать, значит продвигать что-то другое, то он обрадуется и будет продвигать что-то другое. Вот это надо очень четко следить, за этим должны быть контролирующие органы. Но контролирующие органы, которые будут выслеживать там хорошее духовное состояние, как ты его определишь? Человек может маскироваться очень долго, прикидываться, например, заниматься тайно какими-то гнусными делами, а внешне следить за своей репутацией. Или просто даже не делать их, но внутри желать их делать, ждать подходящего момента, чтобы уплыть. И вот в новой церкви, вот эта вот внешняя церковь, она все еще построена на принципе Царство Божие в мире. Вот когда люди входят во внутреннее постижение, когда они начинают понимать, что это мирское, оно несущественно. Они не только перестают интересоваться политикой внешней мирской, они перестают интересоваться и политикой даже церковной. Но если он в совершенстве, если он попадает на должность, например, ну вот, например, он должен избрать какого-то политика, вот он из мудрости будет смотреть, какого политика избрать, какая программа, что поведение и так далее, больше будут способствовать процветанию страны. Если он сам стал там, чиновником, политиком, он будет действовать максимально из любви к исполнению своего служения, как чиновника, как политика, чтобы способствовать благу процветанию страны. Потому что он прежде всего будет взирать на Царство Небесное. То есть как это ведет к содержанию общества во внешней части второй половины десятисловия. То есть он никогда не поддержит проект там, ЛГБ-браков. Он никогда не поддержит проект, который будет выкачивать из страны деньги налогами на сейчас, но убивать ее развитие в будущем. Он никогда не будет перед своими покупать избирателей какими-то плюшками. Вот, например, как в Соединенных Штатах покупают эти демократы избирателей тем, что они дают им велферы, где уже там третье поколение черных этих афроамериканцев или негров не работает. Уже третье поколение не работает. И оно голосует за демократов, понятно? Они же нам велфер поднимут. А то, что это угробит страну, и потом не будет денег даже не для... Что это грабит нормальных людей, что они перестают работать, что страна рухнет. И для вас же потом не будет жертвы никакой, и работы не будет. Они на эту тему не задумываются. А политик такой пойдет туда, где он говорит, да, вот мы вас ограничим вот в этом, мы заставим вас работать, но это для блага страны и для вашего же собственного блага. Потому что вы не будете гнить вот третьем поколении и сидеть на... И даже дети не будут сидеть на наркоте, и вы не будете сидеть на наркоте. И вот это вот есть Царство Божье, когда человек из внутренних духовных целей действует на внешних административных, не только административных, он действует на служениях своей семьи, например. супруг с супругой, дети, правильно выращивать, кормить детей и так далее. Он активен в общественной жизни. Он не лезет в политику, но следит за тем, чтобы не пробивались политики, которые разрушают страну. И он изо всего взирает именно на слово, на внутреннюю духовную истину. И это Царство Божие наступает в человеке тогда, когда его рассудочное, сначала он строит себе рассудочное природное, пока он строит рассудочное природное, он находится во внешней церкви. Потому что его цели, рассудочное природное, взирает к целям природным. И он внутренне убежден, что вот он есть человек природный, который живет в природном теле, заботится о природном. И поэтому он очень переживает, когда он что-то теряет в этом природном. И очень переживает что-то приобрести вот в этом природном. А когда он начинает понимать, что подлинная реальность – это реальность Царства Божьего, но что она тут воплощается путем жизни по заповедям благолюбия и начинает жить и служить ради этого, то вот он подлинно входит в свое царство. И тогда он внутренне соединяется с теми же такими же людьми, которые пребывают в благолюбии. Они живут вот в этой внутренней реальности. Они этого сейчас не чувственно, не ощущают. Но они внутренне уже пребывают в каком-то небесном сообществе. Вот помните латинское слово «писа», что они там даже появляться могут время от времени. Потому что это сообщество присутствует в их сознании, а они присутствуют через это в этом сообществе. Но потенциально, потому что пока что они сосредоточены на чувственном. Но они знают вот из латинского слова, что это чувственное – это только видимость, реальная видимость. Что это не имеет никакого значения. Что это имеет значение только в том, как оно способствует насаждению истин внутренней реальности. И в этом состоянии, это как бы высшая фракция рассудочного, когда человек этого понимает, но еще не чувствует. А он входит в Царство Божие, когда в нем наступает просветление. Вот это вот люди, которые основали Дохим или Шалир, позицию нашей церкви, они это правильно поняли. Вот это нельзя, скажем, говорить, что там все было ошибочно. То есть они взяли правильное направление. Они только сделали ложный поворот, когда погнались за журавлем вот этих небесных состояний. Они правильно говорили? Человек начинает по-настоящему разуметь божественную истину, когда Господь из доброго природного его жизни просветляет духовным добрым или же благолюбием его рассудочное и обращает его в рассудочное духовно-природное. И когда он входит в подлинный буквальный смысл божественного слова и начинает жить этим смыслом, из внутренних побуждений своего сознания, когда его цели через чувственное сосредотачиваются на сверхчувственных или же на духовных, и тогда он с другими составляет внутреннюю новую Господнюю Церковь. Вот на эту тему был еще в старой церкви очень хороший пример, что внешняя церковь – это как бы круг, а сознание человеческое – это радиус. И чем он больше уходит по этому радиусу к центру, а в центре находится Бог, тем ближе они становятся духовно между собой. То есть они образуют некий внутренний сверхчувственный круг, в котором они чувствуют сверхчувственно друг друга, как члены. Они судят друг друга по внешним плодам, вот судят человека по внешним плодам, то есть по его жизни. Но они, вот человек, у которого есть просветление, он видит другого просветленного человека. Например, когда это простой член общины, он недостаточно просветлен, его рассудочно недостаточно образован, чтобы делать, скажем так, богословские выводы. Но он может внутренне отличить богословие от просветления исходящее и не от просветления. А человек внешней церкви не может. Он может судить только по природному рассудочному. То есть аналитически, путем анализа и синтеза. Но и на этом уровне он может отделять вот до определенной степени плоды от плевел. То есть он может видеть уж очень явное заблуждение, уж очень явное отклонение. Почему? Потому что латинское слово дает нам возможность, вот его смысл буквальный, он не только содержит в себе свой смысл внутренний, не только ему соответствует, но он с ним и согласован. То есть человек новой церкви, пребывая в аналитическом, правильном аналитическом постижении буквального смысла латинского слова, в состоянии делать правильные выводы, потому что то даже рассудочное природное, которое он через изучение научностности буквального смысла латинского слова себе усваивает, дает в нем рассудочное, которое руководствуется правильными, может делать правильные выводы даже на природном уровне анализа и оценки. Да, он не может еще выйти в просветление. И вот такие люди и создают внешнюю новую церковь. Да, у них цели еще не внутренние. Потому что когда у человека цель внутренняя, это совсем другая жизнь. Он уже живет вот в этой внутренней реальности. Они еще живут во внешнем. Они еще живут в церкви как об общине, как в организации и все. Но они уже могут различать, когда, допустим, священник учит, что любовь супружественная может быть только между людьми разного пола, то есть мужчина и женщина. Или когда он начинает учить, что нет, вот там содомия тоже может служить основанием для любви супружественной. И он говорит: парень, да ты с ума сошел. Посмотри, вот тебе смысл буквы. Вот там написано, что содомиты в том мире наказываются очень жестоко. Так это же духовный дневник. Это же не это вот, только изданные труды служат это вот. Он говорит: хорошо, изданные труды. Берем изданные труды. Вот берем, например, ту же любовь супружественную. Там четко сказано, что любовь между мужчиной и мужчиной, мужчиной и женщиной не входит глубоко в сердце. Вот тут написано, хорошо. А вот. Вот вы бы послушали, я не хочу даже, естественно, даже не буду переводить эти аргументы этого Киля, которые были в его презентации для Совета священников Всеобщей Новой Церкви. Но если бы вы это послушали, вы без всякого просветления бы увидели бы манипулятора, негодяя, лжеца, обманщика, который собирается развалить церковь в отношении ее всего внешней жизни. Почему? Именно по той причине, что смысл буквальный латинского слова даже в букве своей согласован рассудочно с его смыслом внутренним. Ну что, какие-то вопросы будут?
Вот в самом начале ты говорил, что где-то записано о том, что в свое время ангелы взбунтовались некоторые.
В смысле?
Ну, какой-то бунт подняли, ты говорил.
Нет, что они оставили Господа, когда он был... Где? Перед его просветлением. А я не нашел этого места. Я о нем слыхал, но я его не нашел.
Но ты считаешь, что это в самом деле где-то есть?
Но я думаю, что есть. Точно так же, как я сказал, например, что Питкин утверждал. Это не
еще
утверждал.
До духовных ангелов?
Нет, это даже его небесное стадия. Вот когда он был в теле, еще до его прославления. В последний момент... Перед его, когда начались его страсти, когда увидели на распятие кресте, от него отступили даже ангелы небесные. Они не приняли его учения.
Ну вот, когда он уже, будучи, висел на кресте, от него прозвучала одна фраза: «Отче, зачем ты оставил меня?»
Да,
это
да.
Вот это может вот это. Быть.
Да, потому что до его прославления божественное присутствие осуществлялось через божественное от вечности, пребывающее в небесах. То есть в небесных небесах. Это вот на эту тему, я все время это упоминаю, работу, которая там 100 чем-то имеет страниц. Вот какое различие между божественным от вечности до прославления и божественным от вечности после прославления. И эти ангелы на него воздействуя давали ему это божественное. И они от него отошли. Потому что они решили, что они ошиблись, что он не является фокусом и воплощением всего божественного вот этих вот небес, небесных, до прославления существовавших. И тогда он из своего самого внутреннего, то есть сущего от вечности, свое человеческое исполнил той славой, которая была А вот что это было за человеческое? Это то человеческое, которое было первое исходящее божественного в творении. Вот это солнце мира духовного. Вот ангелы, они светили так, что это солнце вроде бы не было видно. Они светили светом, но они светили светом преобразованным, отраженным, которое прошло, не спускаясь вниз, через степени и воссияло в них. И вот это было божественное сущее в творении до прославления Господня. Другого не было. Только то, которое было в совокупности большого небесного человека или же ангелов небес небесных. И, но оно не было, оно было божественного происхождения, но оно не было абсолютно божественным.
И когда вот Господь на горе просиял, как солнце, да, лица, это то же самое.
Да, и вот тогда это самое внутреннее божественное, оно не входило уже в него опосредованно через ангелов неба небесное, а оно не зашло по всем божественным степеням, и сделало их божественными, и просияло в его человеческом. То есть его сначала божественно-небесном, вернее, да, божественно-небесном, потом в его божественно-духовном, сотворив духовную степень или благолюбие, потом в его природно-божественном или же рассудочном. То есть, когда его рассудочное стало божественным. И через это даже его чувственное проявление превратило в божественное. Но они не вышли в мир природный. Они выходят только в сознании тех людей, которые принимают его природно-божественное или же рассудочное. И вот в них оно обретает форму чувственных действий или же действий благолюбия.
Или это божественное в своей полноте.
Да. В отличие от того божественного, которое было в людях небесной церкви.
До прославления.
До его прославления. Поэтому его прославление изменились даже небесные небеса. То есть их солнце бы сияло, ну, гораздо ярче.
А как это могло проявиться, если смотреть на это глазами нашими чувственно-плотскими, что ангелы оставили его в тот момент?
Только в виде его отчаяния на кресте.
Но они правильно сделали, что оставили, потому что сменился механизм полностью, да?
Но они не могли не оставить,
они могли
потому что их доброе не согласовывалось его, так сказать, внешними проявлениями непрославленного божественного доброго.
Они вынуждены были, ну как, тоже адаптироваться под это изменение.
Они просто не могли этого вынести. Им казалось, что это заблуждение, что это неправильно. Вот как ангелы отступают от человека, который входит в зло, да? Им показалось, что он входит в зло. Причем абсолютно зло. Это не начальник иудеев. Его обвиняли в богохульстве. По крайней мере, не только они. Это через них ангелы его обвиняли в результате в богохульстве. Это надо понимать четко. Что даже вот, помните, там есть такая фраза в Ветхом Завете. И небеса нечисты перед тобой. Но это правда, по-моему, у этого, в книге...
Псалмов?
Нет, нет. А может и Псалмах. Но это, по-моему, в книге все-таки Йова. Но я в этом не уверен, надо посмотреть.
Но это в силу несовершенства просто, да. Mm-hmm. Даже небесных ангелов.
Mm-hmm. Неполного совершенства.
Да. Потому что они воспринимают божественное не в полноте, а приспособлены к их сознанию. И поэтому оно, проявляясь в их неполноте, не сияет в своей абсолютной чистоте. Только в Господе Иисусе Христе оно просияло во всей своей полноте и чистоте. В его человеческом. Не только в человеческом, его божественном человеческом. В смысле, небесно-человеческом, духовно-человеческом и природно-человеческом. Ну что, может, еще какие-то вопросы будут, нет?
Да, может, еще.
Нет, вопросов нет.
Ну, а другие человечества, как это вот у них выражалось?
А или... вот возьми книгу, они о землях Вселенной. Там это описано, Господне явление в различных других человечествах, что для них было его пришествием. Но там ему не нужно было спускаться на чувственный уровень. Там он воздействовал на рассудочном уровне. Там его явление было вот точно так же, как у нас его второе пришествие прошло, на уровне рассудочно-природном. Кстати, вот уровень рассудочный, он относится вроде бы к природному, да? уровню, в раздельных степенях творения. Но на самом деле это внутренний природный уровень, и там нет разделения на пространство и времена. То есть, если взять человека как некая такая прямая, то вот это рассудочное человек, ну вот он от рождения до смерти, да? И когда он младенец, рассудочное вроде не проявляется. Оно начинает проявляться где-то еще. Но оно находится в нем и когда он младенец. Потому что каждое мгновение природное с его пространственными временами создается отдельно от всех остальных мгновений. Но воспринимается как некая линейная жизнь в природном теле, где, скажем, вот эмбрион растет в младенца, младенец рождается, и потом этот младенец развивается. Все, и нам кажется, что человек живет линейно в мире природном, как дух в природном теле. А некоторые даже думают, что не дух, а как химические процессы в природном теле. И вот оно родилось, завершилось. Человек – это вот есть вот эта вот жизнь в пространстве по временным прогрессиям. Хотя на самом деле каждое мгновение имеет свои пространственные и временные, ну, измерения. А вот это все эти объемности этих пространств – это лишь видимость чувственная. И уж тем более временные прогрессии – это видимость. Но благодаря восприятию их как реальностям создается наше формирование в восходящей последовательности творения сознания. И оно просто у людей небесной церкви, оно создавалось на уровне их рассуда, их человеческое было на уровне их рассудочного небесного, и оно четко осознавалось как человеческое только на том уровне. А все чувственные видимости воспринимались лишь как его проявление в действиях. Мы же, наоборот, не воспринимаем своего рассудочного как человеческого. Для нас это некие такие мыслительные процессы. А мы свое человеческое воспринимаем как наши чувственные действия. Что вот мы, человеки, в теле от младенчества до зрелого возраста, которые живут в пространстве по временам. И вот это и есть наша настоящая жизнь. А все остальное – это... ну, психологический процесс, который изучают психологи, и что это изменение только химических состояний вещества нашего сознания. И что есть некая там вселенная, в которой происходит эволюция. Сначала там эволюционирует мертвая материя, потом она рождает то, что мы называем жизнью. А из этой жизни формируется разумный человек, разумный. И что человек, и вот тут появляется вплоть до атеизма, что человек рождается в теле, живет в теле, умирает в теле, и нет никакой посмертной жизни, его что, с ума сошли, где кто видал эту посмертную жизнь. Вот чувственную жизнь все видят, все ее знают, все ее поощущают. И кто этих видал, умерших? Что они типа там живут где-то. А вот то, что там нам рассказывают, так это вы грибов объелись. Или с ума сошли. Ну вот этот доктор, мне интересно, вот когда он принял вот этот вот, ну а кто мне рассказал вначале, когда он принял это ЛСД, и он вдруг попал в эту реальность, он осознал, что он всю жизнь был всего лишь очень хорошо дрессированной и очень хорошо ухоженной обезьяной. Что это было не жизнь человеческая, а жизнь бабуина. Он из той реальности, ангельским, ну, на этих ангелов своих, он вдруг осознал, что он всю жизнь жил как бабуин. Оксфордская обезьяна, как он это назвал. И вот тогда вот он начал метаться, он начал пытаться найти, ну, что ж тогда есть настоящее. Он оттуда выносил определенное осознание своих действий природных, и он начал, он пытался какие-то религии найти, и все. Но это классический вариант эзотерики. Вот эзотерик – это человек, который входит во внутреннее, не приведя в порядок внешнее. Он упорно вот там, у них там был, они какое-то имение купили, они там все жили, вот эти, которые потребляли ЛСД, они пытались создать ритуалы принятия ЛСД, потому что оказалось, что очень многое зависит от того, в какой внешней обстановке человек ЛСД принимает. Если там спокойная музыка, наставник хороший, который его вводит, все, то он оказывается в приятных реальностях. А если что-то нехорошее, то он оказывается в аду. И вот они создавали там комнаты медитации, комнаты приема ЛСД, все. Но при этом они там жили самым, ну, гнусным образом. Как этот доктор возмущался, почему получается, что я должен спать со всякой новопришедшей девушкой. Ну, они его как бы там приходили и в него вцеплялись. Ну, она приходила, она ищет, что альфа-самца, правильно, а то альфа-самец. И сразу в него вцепляется, а у него не было этих сил сопротивляться этому. И они, фактически, они его использовали, а не он их. И он под конец уже запищал. Почему получается, что я должен спать со всякой новопришедшей этой девушкой и женщиной? И он пытался из этого выбраться, но у него не было основы. То есть той религиозной веры в непреложности 10 заповедей. И из того, что он увидел ту реальность, вовсе не следовало, что он увидел и осознал Бога. Вот как этот говорит Дэма, что язычники поднимаются до самого лица Божия, а лица не видят. А те и до лица не поднимались, но они просто видели, есть другая реальность. Но они продолжали оставаться такими же материалистами-атеистами. Просто они этот материализм-атеизм переносили на вот свои чувственные ощущения более внутренние.
И они эту реальность воспринимали как параллельный мир.
Да, фактически. Да, да. Именно отсюда все вот эти параллельные миры, реальности, все. Но жили они там чуть не лучше, чем... Но так как они видали только самые внешние слои мира духовного, ну, мира духов, где... твое внешнее не обязательно соответствует твоему внутреннему, то им оказалось, что вот там они еще могут. Вот там, пока человек в мире духа, он может жить во внешнем, не соответствующем его внутреннему. На этом основывалась структура всех вот этих вот первых небес. Когда они для себя построили чувственные небеса, которые впускали эти священники верующих, и там давали им чувственное наслаждение.
Так они под действием вот этих наркотиков или психотропных веществ, они попадали все-таки в мир духов? Вот,
да, да, совершенно верно.
Это из мира духов, да?
Угу. Для того, чтобы попасть в мир.
Только смотря какие, потому что одни драконов там видят, и чертей, и кого-то еще. Правильно. Да?
Да, то потому есть... что там ты, во-первых, видишь часто только то, что тебе показывают, а во-вторых, ты не можешь этого правильно интерпретировать. Угу. Вот Свенбург говорил, что он разговаривал со злыми духами, и те им на него наваждали ложью, а как ложью, ложными образностями. Но у него была божественная перцепция, из которой он видал истинность, которая стояла. То есть даже из ложных видимостей он мог делать истинные выводы. А рядовой эзотерик, попадая туда, даже из истинных видимостей ангелов, будет делать с неизбежностью ложные выводы. Почему ангелов запрещено непосредственно учить человека, а только через слово, через формирование его рассудочного. Потому что ангел-то будет говорить истину, а вот он видеть будет не истину и понимать, а злое заблуждение. И чем выше будет истина, тем больше заблуждение он при этом будет впадать. В большее, так сказать, внутреннее заблуждение и извращение.
Ну, Павел же в посланиях там описывает как раз такой случай, что перед вами может писать в образе ангела какой-то демон.
Угу. Он говорит, если даже ангел сойдет с неба, или даже мы сами начнем вам проповедовать не то, что проповедовали изначально, то будет анафема. То есть отбрасывайте это. Даже если мы сами начнем проповедовать что-то другое, чему мы проповедовали изначально.
Потому что человек как принял, скажем, Божью вот эту милость, благодать Духа, так может ее и лишиться.
Да, во счет. Да никоим благодати не принимает. Вот это вот само говорит, что все духовные помешаны на благодать, а все небесные говорят только о милосердии. То есть это не благодать, это милосердие Господне, что тебя сегодня удержали от какого-то зла, что сегодня ты увидел какую-то истину. Но ты это милосердие можешь отбросить, отвернувшись от Господа, и уйти, думая, что ты уже благодатный, что все, ты уже святой, что ты уже все познал. А это только милосердие Господне, что тебе сейчас вот позволено не совершить какого-то зла, воздержаться от него и увидеть что-то истинное.
То есть оно не накапливается, это
да,
не аддитивное.
Оно не присваивается тебе, как твое собственное.
Не присваивается.
Да. Это ты это видел? Поклонись Господу и поблагодари Его за милосердие, что Он тебя сегодня удержал от этого зла, что ты его не совершил, что Он вошел в тебя своей силой и удержал от него. А не говори, о, я уже стал святым, смотрите, я уже всякое зло покорил. Потому что придет завтра, и завтра ты можешь пасть еще ниже. Вот это вот и называется есть плоть кровью. Это присваивать себе доброе от Господа. И смешивать его поэтому со своим собственным волительным. Когда ты держишься за ручку Господа, он тебя ведет, все хорошо. Вот когда ты пытаешься эту ручку у него оторвать и пришить к своему телу, то результаты...
Еще и требует награду взамен.
Ну да, да.
Хороший христианин.
Я теперь стал святым, ты в своем царстве меня должен поставить по свою правую руку и подчинить мне всех остальных. Ну, а в окружающих это вызывает, понятно, какие чувства. Но почему христиан, вот эти неверующие, так ненавидят что-то? Потому что христиане им доказывают, что вот мы-то святые, а вы-то это вот грешники. И вот мы-то в Господнем Царстве получим свою награду, а вас-то, гадов, там так прижучат. Ну, вот как эти свидетели Иеговы. Это, кстати, безумие этой доктрины. Свидетели Иеговы – это именно воплощение всех безумий старых христианских доктрин, доведенных до своего экстремума. Вот, скажем, с воскресением. Ну, жили люди, умерли люди, плохо жили, хорошо ли, но их уже все, их нет по их доктрине. И вот милосердный Господь Бог их всех воскрешает, выстраивает рядами, начинает сурово судить, и тех, которые не были в секте свидетелей Иеговы, он жестоко и мучительно навсегда убивает. Извиняюсь, что это за Бог, что это за милосердие. Только вдумайтесь в то, что они проповедуют. Это основа их доктрины. Что сначала всех воскресят, потом будет суд, а потом те, которые ну, оказались не среди наших, тех, в общем-то, навсегда убьют. Ну, не говорят прямо убьют, но типа лишат жизни.
А мы будем жить вечно.
Да, да. Вот тут на земле. Как один мой знакомый, когда посмотрел их брошюрки, сказал, я теперь понял, что такое, что они там проповедуют на этих рисуночках. Да ты посмотри, там же Царство Божие – это самая последняя фирма. То есть это самая лучшая последняя фирма в чувственном. Да, вот в книге «О землях и вселенной» показано, как Господь является в различных состояниях, ну, не падших миров. Вот там интересно… Там описываются непадшие миры, но у каждого непадшего мира есть своя преисподняя. Вот интересно, мир непадший, а преисподняя. Это как у каждого человека есть прямая кишка с дерьмом. И он описывает, что демоны в этих преисподнях гораздо страшнее, чем земные демоны. Земные демоны отвратительны, но они не настолько внутренне страшны. И вот когда он описывает Карла XII, он говорит, что Карл XII был настолько исключительно зол, что после смерти не нашлось такой злой женщины в нашем человечестве, и поэтому к нему пришла женщина из какого-то другого человечества, которая была злее и страшнее, чем все женщины нашего человечества. И она его себе подчинила. Но это что интересно, вот смотрите, после смерти вот мужчины и женщины, вот мы это разбирали в прошлый раз, вот есть жизнь супружественная. Это когда муж и жена живут в супружестве и образуют полноценное человеческое состояние, даже если они внутренне друг другу не согласовываются, если они не могут оставаться в вечности вместе, то они потом расстаются, но по-хорошему. И тогда каждая половинка находит для себя свою половинку, соединяется и существует в вечности как полноценный человек. Но те, которые были в блуде, они все равно стали людьми. Да, это супружество, которое является восприемником злого и ложного. И они в том мире, расстаются ли они, остаются ли навсегда, они все равно полноценный человек. И вот в аду написано, вот там буквально в дневнике описано, что есть в мире духовном сообщество, в которое блудодеи, в которое приходят блудодеи, и там есть блудницы, и они с ними ну, резвятся до полного изнеможения. Но это все в мире духов. Но потом, когда следуют, они наказываются страшными болезнями. Ну, как у нас вот эти болезни, всякие сифилис и так далее, только там они пострашнее. Они начинают гнить, они оттуда уходят, они теряют удовольствие. И когда они попадают в свою преисподнюю, то их отводят там в центре преисподней из тема, где находятся блудницы, которые попали в ад. Но это те блудницы, которые блудили с мужчинами. Их отводят к этой блуднице, и он для себя выбирает одну. И потом целую вечность он уже с ней не может расставаться. Он с ней живет. Полноценный, это тоже полноценный человек, хотя он воплощает, это человек в возвращенной форме, человек-демон, который воплощает в себя ложь и зло. Но те, которые так не жили, вот мужчины с мужчинами, эти садомиты, они не могут стать полноценным человеком, потому что у них нет внутреннего стремления к соитию с женским началом. И точно так же женщины. Причем эти женщины вовсе не обязательно должны быть лесбиянками. Вот многие лесбиянки, они на самом деле внутренне гетеросексуальны. И в том мире они могут от этого освободиться и все-таки состоять, пусть даже в аду, с кем-то полноценную личность. А есть такие, что вроде бы тут и семью имели и так далее. Вот это тот вариант, когда в женщине возобладает любовь к себе. Вот интересно, в латинском слове сказано, что женщина – это любовь к себе, извлеченная из мужчины и помещенная в отдельное тело. И вот она, вот мужчина-садомит, это любовь собственного, но в мужчинах нет подлинного источника любви собственного. Вот это вот очень важно. Они садомиты внешне. А вот среди женщин, так как это любовь собе, выделенная в отдельную, это вот, может быть максимально внутренняя любовь собственного. Вот такие женщины, ну, ведьмы. Это женщины, которые в себе уничтожили способность любить других. Ну, мужчин. И, как ни странно, у них даже могут быть семьи, но они превращают семьи в просто в ад для своих мужей. Или они, вот что называется, предательницы мужских сердец. Они никого не любят, и причем это сознательный выбор. Потому что они... Вот на каком-то этапе они замечают, что любить мужчину – это значит ему что-то отдавать. А так как они ничего не хотят отдавать, а они хотят только брать, то они в себе производят эту насильственную операцию, они у себя удаляют способность любить кого бы то ни было мужского, чтобы никогда ничего не отдавать, а всегда только брать. Помните, как в этом в «Золотом теленке»? Вы ничего не будете отдавать, вы будете только брать. И бедные мужчины думают, они подманивают, знаете, как крысу в мышеловку. Они соответствующих мужчин подмахивают вот этим кусочком сыра. Вы ничего не будете отдавать, вы только будете брать. И в результате они отдают все и ничего не берут. Потому что тот кусочек сыра, что он успел схватить, он дергает механизм, он перебивает ему позвоночник. И крысе, в смысле. И вот так вот, вот это вот есть настоящая ведьма. Ведьма – это женщина, которая истребила в себе стремление и возможность любить других, а что-то отдавать по этой. Да, они страдают, когда они отдают. Да, их часто используют в мире. Да, ими часто злоупотребляют. Но в них остается вот эта женская способность давать. А те, которые в себе это угробили, они тоже страдают, но по-другому. Потому что им все время кажется, что тиграм не додали мясо. Что мясо есть, но как-то их чересчур мало.
Отделили.
Они, да, они в желании, у них желание подчинить себе в идеале всех мужчин, превратить, ну вот, ап и тигру у ног моих сели. И вот это вот самый страшный женский тип. То есть тип, который сознательно уничтожил в себе способность любить и отдавать другим.
И они всегда жалуются, что их никто не любит.
Да, 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 совершенно верно.
Незаслуженно причем. Не любят.
Помните, как этот Гарлум Толкина, когда он убил своего этого брата, завладел кольцом и начал выслеживать эти, надевать кольцо и следить за всеми своими родственниками. В результате бабушка, которая управляла семьей, его выстрелила из этого. И он шел и скулил, и жаловался на несправедливость и несовершенство мира, что никто его не любит, никто его это вот понимает, никто его не признает. Это у этого есть Казанова, когда он там сидел в тюрьме по обвинению в колдовстве от инквизиции. И потом он там к нему прицепился какой-то этот другой узник, который его постоянно эксплуатировал, постоянно давил на жалость, вот все. И вот они вместе бежали из тюрьмы и достигли, наконец, кажется, Швейцарии, где там уже инквизиция не действовала. Ну и тот сказал: все, мы тебе пришли. А тот его тащил с момента побега на себе. И каждый разойдется своей дорогой. Я говорю: как? Ты что, бросишь меня, своего друга? Он говорит: знаешь, чтобы иметь другом, нужно быть кому-то другом. Ты мне другом никогда не был, так что не рассказывай мне, что я сейчас своего друга. Ничего подобного. Я избавляюсь от ненужного мне багажа. Ну что, если вопросов нет, то давайте помолимся. Мы этим завершим. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.